память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Здравствуйте!
В эфире очередная передача цикла «Память жива». Мы с Евгением Витальевичем Меньшагиным продолжаем разговор о событиях Первой мировой войны и участию наших земляков в этих событиях. Ну, мы уже неоднократно говорили, что в нашей стране нет более замалчиваемой, более оболганной, более забытой войны, чем Первая мировая. Но, к счастью, в последние годы, наверное, готовясь к столетию со дня этой войны, все-таки стали подниматься пласты этой истории, и горькая судьба их, ее героев стала более-менее доступно нам. Издаются книги, выходят в многочисленных еще пока существующих у нас журналах, специальных исторических, художественных, различные книги. Это, конечно, скромная дань уважения тем, кто не вернулся с кровавых полей Галиции, Волыни, Польши, Литвы, Белоруссии, кавказских полей сражений. И интересно, что выходят эти книги как в центральных издательствах, так и в наших. Вот, например, совсем недавно мы в серии «Жизнь замечательных людей», которые, как известно, издает издательство «Молодая гвардия», получили такую книгу, автор ее Бондаренко, «Герои Первой мировой», в которой представлено 12 очерков кратких биографий людей, которые вписали свои имена в историю вот этой Первой мировой войны. Но, к сожалению, там нет наших иркутян, зато вот в книге, о которой мы уже в предыдущих передачах с Евгением Витальевичем говорили, «Иркутские иркутяне в Первой мировой войне». Эта книга вышла, ну, к сожалению, пока она еще не всем доступна, не во всех библиотеках есть, в нашей центральной она есть в библиотеке, и мы уже об отдельных частях этой книги говорили, об отдельных очерках. Сегодня нам хотелось бы более подробно рассказать о тех приложениях, которые в этой книге помещены. Во-первых, это приложение номер один «Иркутяне, участники Первой мировой войны, награжденные Георгиевскими крестами и медалями». И вот воспоминания иркутян об участии в Первой мировой войне. Вот именно об этих приложениях, которые входят в эту книгу, нам хотелось бы более подробно переговорить. Но прежде чем говорить о иркутянах, участниках Первой мировой войны, которые стали георгиевскими кавалерами и награждены крестами и медалями, я все-таки хочу Евгения Витальевича, как большого специалиста в этом вопросе, спасибо, по боевым наградам исторической России, сказать вообще, ну, краткий такой экскурс в историю наград российской армии.
Надо сказать, что, сталкиваясь с описанием, художественным описанием подвигов, читая книги, которые посвящены времени Первой мировой войны, русско-японской войны, я зачастую сталкиваюсь с тем, что очень много ляпов в отношении наград. И эти ляпы видны невооруженным глазом. Дело в том, что когда, ну, необходимо рассказывать о наградах, все-таки необходимо их знать. Да и сейчас происходит путаница. Путаница происходит не только на уровне простого гражданина России, но и на уровне даже людей, которые, казалось бы, призваны нас просвещать в отношении истории. Дело в том, что очень часто путают Георгиевский крест с орденом Святого Георгия. Очень часто говорят о ордене Святого Владимира как
о чем-то почти постороннем и так далее. Впервые Россия, скорее всего, даже не в России, а на Руси, награда, первое упоминание о наградах, это вот в летописях дается, 1115 годом датируется это вручение золотой гривны Алёше Поповичу. Александру Поповичу виноват, вот тому знаменитому Алёше
Поповичу. Я уже подумала, да. Что это.
Да, это именно тот богатырь. Угу. То есть прообраз Алёши Поповича, это и есть Александр Попович. За поход на степь. Он был награжден, отмечен золотой гривной на шею князем Владимиром Мономахом. Кроме этого, естественно, пожалования различные были. Это и шуба вручалась. Помните, наверное, из школьных сочинений «Дарую тебе коня и шубу со своего плеча». А если говорить серьезно, человек, который на службе у князя чем-то себя проявил, он мог быть пожалован одеждой, если в боевых каких-то условиях, то обязательно либо какая-то принадлежность военного, либо оружие, либо снаряжение, это и, скажем, меч, это и доспехи. Вспомните Ермака с наградными доспехами, который утонул потом в Иртыше, они его потянули на дно, и так далее. То есть, вот, пожалования были достаточно чисты. И встречается в музеях, особенно это видно в Государственном историческом музее. Очень большие фонды, очень мощные фонды там есть. И вот как раз есть и различные предметы, которые были пожалованы за службу князю. Но впервые такая наградная система была все-таки организована при Петре I. И первым орденом, который появляется в России, да, это орден Андрея Первозванного в конце 18 века. Орден Андрея Первозванного был высокого очень ранга, и, по сути, при Петре I было награждение чуть больше 25 человек. Почему я все-таки упомянул его, хотя он вроде бы как не военная награда, но это первый орден, а уже в 19 веке, в 20 веке, орден Андрея Первозванного, который вручался за боевые какие-то заслуги, да, он вручался с мечами. Но об этом несколько позже. У Петра I была еще идея ввести чисто военный орден для военных. И как раз эта идея зародилась, когда переносили мощи Александра Невского в Александро-Невскую лавру. Ну, притворить эту идею Петр I не смог, поскольку он умирает зимой 1725 года, а уже летом этот орден учреждает его жена Екатерина I, Екатерина Алексеевна. Орден святого Александра Невского. Но, опять-таки, был учрежден этот орден, и сразу же, практически после учреждения, были большие празднества, куда были приглашены и чиновники высочайшего ранга, и зарубежные тоже представители, послы, и награждены были не только военные лица, но и гражданские. В связи с этим орден Александра Невского военным орденом не стал. Но, тем не менее, вопрос стоял об ордене чисто военном, и он был учрежден в 1769 году императрицей Екатериной II. Этот орден так и назывался – орден святого Георгия. И как раз этот орден и явился чисто военной наградой. Он делился на 4 степени. Награждение шло с 4-й степени, которая носилась на груди, на ленточке. 3-я степень была такого же размера, но носилась на шее. 2-я степень вручалась уже с ромбовидной звездой и носилась на шее, была более крупной. И 1-я степень носилась на широкой ленте через плечо у бедра. Вот 4 степени. За 100 лет существования этого, более чем 100 лет существования этого ордена, до 1917 года, очень редко было награждение орденом старшими степенями. Надо сказать, что и 4-й степенью награждение было достаточно редким явлением. Ну, а полных георгиевских кавалеров, то есть кавалеров ордена святого Георгия, в истории ордена святого Георгия было всего 4. Вы представляете, 4 кавалера?
Вы знаете их?
Да,
знаю. Попоминно, кто они?
обычно сразу же напрашивается Суворов. Суворов – неполный георгиевский кавалер. То есть награждение у него было с третьей степени. Полными георгиевскими кавалерами являются Михаил Илларионович, князь Кутузов-Голенищев-Смоленский, Михаил Богданович Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. Вот четверо. Дибич и Паскевич как-то вышли из внимания наших историков, но тем не менее это были очень интересные люди, очень интересные военачальники. Для того, чтобы получить первую степень, надо было очень серьезно заслужить ее. Это разработка и проведение больших операций и так далее. Ну а кавалерами ордена Святого Георгия первой степени всего было 25 человек. То есть, вот вы представляете, с 1769 по 1917 год 25 человек. Да. Ну и некоторые исследователи говорят о 26 человеках. Но тем не менее, там, естественно, и Екатерина вторая, поскольку она учредила этот орден, на нее была возложена первая степень, хотя она вот к военным заслугам как-то отношения сильно не имеет, да. Это и Александр II, при котором праздновалось столетие этого ордена и так далее. То есть, все-таки настолько относились очень серьезно к награждениям в то время, что этот крестик, Георгиевский крест, давал очень много льгот определенных. И, по сути дела, при получении других наград кавалер должен был внести определенную сумму в капиту российских орденов. А вот при получении ордена Святого Георгия, наоборот, он получал.
Он получал.
Он получал. Не вносил, но получал. Как раз именно эта награда и стала самой почетной военной наградой Российской империи. Кстати сказать, в 90-е годы эта награда появляется опять и у нас в Российской Федерации.
Уже да, в конце 20 века.
Кроме этого, существовала опять необходимость награждения чиновников, опять существовала необходимость награждения и военных на поле боя, но более низкой награды. И в 1782 году был учрежден орден святого равноапостольного князя Владимира. Этот орден также состоял из четырех степеней, и низшая степень была четвертая. Вручалась она чиновникам или вручалась она военным за участие на поле боя, за какие-то подвиги, но которые не подпадали под статут ордена Святого Георгия. Также он представлял из себя, аналогичное награждение представляло из себя абсолютно такое же, как и награждение орденом Святого Георгия. В конце XVIII века появляется еще один орден, это орден Святой Анны. Ну, он несколько интереснее в плане каком. Орден Святой Анны имел три степени. Третья, вторая и первая. А вот уже после 1914 года появляется четвертая степень. Причем четвертая степень чисто военная.
Анна на шее, это по Чехову
есть.
Это второй степени.
Чисто военная Анна четвертой степени, только вручалась военным. Награждение у гражданских шло с Анной третьей степени. Анна четвертой степени еще называлась по-другому. Орден Анны четвертой степени с надписью «За храбрость». То есть этот вот знак этого ордена прикреплялся на эфес холодного оружия, и это оружие называлось Аннинским. Ну, а уже в 30-е годы по присоединению царства польского к России у нас появляется еще орден Белого Орла, бесстепенной, и орден Святого Станислава, который имеет три степени. Ну, это вот по орденам. Ордена, подчеркиваю, вручались либо чиновникам, если это было без, ну вот, за какие-то заслуги перед государством, но они вручались без мечей, либо военным. Опять-таки, эти же ордена абсолютно те же самые, но только имели мечи. Угу. Мечи, которые скрещивались через центр креста. Но опять еще раз подчеркиваю, что это награды были для чиновников либо офицеров. А вот для нижних чинов наград в XVIII веке не было. Конец XVIII века появляется первая награда. Эта награда называется Аннинская медаль. Кстати сказать, на некоторых холстах на некоторых картинах мы видим старых солдат, уже заслуженных таких ветеранов, на груди которых мы можем разглядеть вот этот, как раз эту медаль, Анненская медаль. Анненская медаль представляла из себя крест в круге, красный крест, в красном же круге залитым красной эмалью и белый фон. А поверх креста шла императорская корона, носилась на ленте красного цвета, у которой была желтая кайма. Но, тем не менее, Анненская медаль не подчеркивала именно военные заслуги этого нижнего чина. И в 1807 году появляется награда. Именно вот как раз военная награда, которая просуществовала до 1917 года. Это знак отличия военного ордена. В народе его называли Георгиевский крест. Чеканен был с серебра, на лицевой стороне святой Георгий, поражающий змея, а на оборотной стороне в медальоне СГ святой Георгий, и по средним лучам шел номер. Но, опять-таки, это был одностепенной, то есть он давался воину, совершившему подвиг, а если этот воин совершал второй подвиг, то внешних каких-то награждений не было, и лишь только этому воину ушла прибавка к зарплате, к денежному удовольствию. Вот. И в 1856 году встал вопрос четко о разделении этого знака отличия военного ордена, и появляется четыре степени. Четвертая, третья, вторая и первая. Четвертая и третья изготавливались в серебре, а вторая и первая в золоте. Самая низшая – это четвертая степень. Внешне можно было наблюдать героя, который носил несколько крестов, знаков отличия военного ордена. Назывались они знак отличия военного ордена, еще раз подчеркиваю. И причем название это они сохранили до 1913 года, когда был пересмотрен статут георгиевских наград, и стал знак отличия военного ордена официально называться Георгиевским крестом. Вот тогда-то он впервые официально стал называться именно Георгиевский крест. Разделение на степени также было четыре. Награждение шло с четвертой степени, четвертая, третья, вторая и первая. Третья и первая степени имели бант из ленты георгиевских же цветов. Необходимо сказать о ленте георгиевских цветов. Она была двух цветов, черная и оранжевая, либо желтая. Черный – это символ огня, дыма, а желтый или оранжевый – это символ огня. Вот вам, пожалуйста, даже в цвете сохраняется определенная символика военная.
Ой, извините, перебиваю. А вот у вас в музее есть натуральные вот эти
есть,
награды,
да?
То есть
да,
можно
есть.
Посмотреть,
да.
Как они выглядели.
Причем есть и натуральные награды, и есть еще и, ну, скажем, новоделы. Новоделы четырех георгиевских крестов. Четвертая, третья, вторая и первая.
То есть можно визуально все это видеть, как они выглядели.
И вообще награждение, конечно же, награжденный крестом, человек, конечно же, геройский, чересчур геройский. Даже в истории России были люди, которые были награждены пятью георгиевскими крестами. В том числе и знаменитый Семен Михайлович Буденный. Он был награжден пятью георгиевскими крестами. Один из них, самый первый, тогда еще знак отличия военного ордена за русско-японскую войну, с него сняли, и он его спас от смерти. Дело в том, что, ну, по воспоминаниям, Семен Михайлович Буденный избил офицера. А это приравнивалось все-таки к очень тяжелому преступлению и каралось смертной казнью. И он должен был быть подвержен смертной казни, тем не менее, поскольку награжден был знаком отличия военного ордена, с него только сняли знак отличия, а смертную казнь отменили. Вот таким образом Семен Михайловича спасла его заслуга. Тем не менее, за Первую мировую войну Семен Михайлович имел четыре георгиевских креста. Представляете, насколько человек все-таки боевой, смелый, мужественный. Кстати, очень многие маршалы, генералы советские имели во время Первой мировой войны георгиевские награды. Это и тот же самый Рокоссовский, это и Жуков. Рокоссовский был кавалером двух георгиевских крестов, Жуков был кавалером двух георгиевских крестов и так далее. То есть вот эта награда, я еще раз говорю, очень и очень почетна.
Евгений Витальевич, вот тут у меня журнал «Русская история». Он выходит несколько лет. Русское историческое общество выпускает его. Ну, вот это... Есть у нас такое, так сказать, наследие вот это. И здесь вот статья есть в номере втором за этот год «Ратная палата». И... Автор вот этой статьи Георгий Веденский, начальник военно-исторического отдела Государственного музея-заповедника «Царское село», в котором вот в этом году он уже открылся, но фонды еще формируются, музей Первой мировой войны, первый в России. Вот, хотя памятников не было, но уже там тоже поставили. И вот он тут говорит, что понятие «массовый героизм» появилось именно в ходе этой войны. Дело в том, что офицеров награждали реже, чем солдат. Например, орден Святого Георгия первого класса за всю войну не получил никто. Второго – 4 человека, третьего – 72, а четвертого – 486. Ну вот он тут говорит то, что вы сказали, за всю историю ордена было только 5 полных георгиевских кавалеров. Это все касается офицеров. А вот среди солдат было 1,5 миллиона награжденных. Да. Это как раз и говорит о таком массовом героизме. Ну и вот он тут дополняет, что следует помнить, что Георгия давали не за охрану склада в тылу, а только за кровь.
На поле боя. Только на поле боя. Существовала вот еще одна награда. Мы о ней упомянули вскользь, это георгиевская медаль. И георгиевская медаль появляется во второй половине XIX века. Вообще она появляется раньше. Но она не была, опять-таки, разделена на степени и носилась по-разному. То есть она носилась либо на ленте на груди, либо на шее. Были нашейные медали за храбрость. Но в целом, вот уже в 70-е годы XIX века появляется вот как раз разделенная на степени георгиевская медаль, по сути, которая до 1917 года просуществовала. На лицевой стороне изображение императора, а на оборотной стороне надпись «За храбрость», и ниже стоит обязательно выбит номер. То есть, отмечаю еще раз, что георгиевские награды для нижних чинов имели номера. По этим номерам можно выяснить, кому, когда и за что вручался этот крест. Орденами кресты не являлись, и еще раз подчеркиваю, при беседах с различными людьми очень часто... Все-таки проскальзывает, что это орден, они говорят. Я всегда говорю о том, что орденами георгиевские кресты не являлись. В том понимании, которое вкладывалось в императорской России.
Ну, согласно статуту.
Да. Статут ну, существовал, да. Статут действовал. Но вот интересна георгиевская медаль еще и тем, что в 1917 году, после февральской революции, перестают чеканить медаль георгиевскую с ликом императора. То есть на лицевой стороне чеканится изображение Георгия, убивающего змея, но никак не императора. Обратная сторона сохраняется, то есть за храбрость и номер ставится. Если же люди, которые получили до 1917 года, имели такие награды, они поворачивали с медаль оборотной стороной. И носилась эта медаль оборотной стороной. То есть за храбрость надпись с номером, а лик императора убирался внутрь. Здесь еще, говоря об этих наградах, необходимо упомянуть еще и тот момент, что в 1916 году эти награды начинают чеканиться из желтого и белого металла. То есть те награды, которые чеканились из серебра, они чеканятся из белого металла. Те награды, которые чеканились из золота, они чеканятся из желтого металла. И опять-таки на кресте это записано. То есть ставятся в уголках лучей, средних лучей, ЖМ или БМ. И императорская Россия не обманывает своих подчиненных.
Ну что ж, ближе к Иркутску и к книге вот этой. Вот в этом приложении номер один, о котором я упоминала, здесь список и краткие, то, что историкам удалось нарыть, так сказать, найти, угу. Сведения о 202 участниках Первой мировой войны, награжденных орденом вот Святого Георгия. И это можно взять вот в библиотеку к нам прийти, у нас эта книга есть, и кого там заинтересует конкретно, кто всех перечислять, это длительное время, мы не располагаем времени. Но еще ранее мы с Евгением Витальевичем говорили, что наши газеты тоже, как и другая пресса и средства массовой информации, ну, включились, что ли, в работу по освещению вот этих забытых страниц Первой мировой войны. И вот у меня газета «СМ номер один» за 13 ноября 2014 года. Михаил Денискин, ну, это исследователь, он журналист, знают многие его по книгам, которые посвящены вот трассе Аляскинской и подвигам наших, да, Алсибу, вот. А здесь его статья. Они воевали на Муромцах. Георгиевские кавалеры в 20 лет уже водили тяжелые корабли. Он рассказывает здесь об одной семье Панкратиевых, да, судьба одного из них связана с нашим городом Иркутском. Подполковник вот Василий Александрович, вольно определяющийся Александр и штабс-капитан Алексей, все Панкратиевы. У двоих есть награды, и судя по этому самому, вы определите.
Здесь видите, как вот у штабс-капитана, у Алексея, да, у него знак. Полковой знак, поэтому это не награда военная. А вот у подполковника Василия Александровича, несмотря на то, что фотография не очень хорошая, на груди орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом. То есть за военные заслуги это естественно и...
Ну вот я здесь, кстати, это не прочла, да, что когда вот они были за что награждены, но что участниками Первой мировой войны братья были, это пилоты, это фото двух братьев Александра Алексея со своим братом Василием Александровичем, он в центре, о котором вот вы говорили, и что можно сказать, старший брат... Судьба его, военная карьера, оказалась связанной с Иркутском. Он был участником русско-японской войны, и в нашем городе после его окончания расквартировали 2-й Восточно-Сибирский воздухоплавательный батальон, куда и прибыл вот этот молодой подпоручик Алексей Панкратиев. И вот и в летописи Иркутска, ну это действительно так, он совершил над Иркутском 15 полетов на шаре и на управляемом аэростате. Именно он совершал. Вот эти даже фотографии, которые Иркутска с высоты есть, вот сделал именно он. А после он школу летчиков прошел и был в звании подполковника назначен командиром эскадры. Но потом, вот когда уже в годы Первой мировой войны воевал, к сожалению, здесь Денискин не выяснил, как он там, где, в каких частях воевал. Но потом революция прошла, он перешел на сторону большевиков добровольно, сформировал дивизион тяжелых кораблей, был начальником оперативного отдела штаба воздушного флота РСФСР. Такая судьба человека, жизнь которого так или иначе связана с нами. 16 июля 23 года на Юнкерсе 13, который пилотировал Панкратиев, забарахлил двигатель. При посадке самолет загорелся. Свидетели рассказывали, что Панкратиев был придавлен рамой, кричал: «Не меня спасайте, пассажиров!» Спасли всех. А ему в ту пору было 35 лет, он успел за короткую жизнь налетать более 3000 часов, он сгорел в самолете. А судьба, так сказать, его брата, вот еще одного поручика Панкратиева, стал летчиком в армии Деникина, при отступлении отказался покидать Крым и был расстрелян красными. Вот таким вот образом жизнь разметала судьбы людей
одной семьи.
Очень хорошо, что и наши различные, и журналистов интересует это, и не только журналистов, а интересует это и людей. История семьи интересует и других людей. И вот нам накануне передачи позвонил один молодой человек, который наши передачи ранее слушал, и его... Он тоже решил узнать историю своей семьи, и сейчас вот мы его пригласим в студию и поговорим с ним.
Вот я бы хотел еще тут добавить, значит, недавно я встречался с нашим ветераном Владимиром Ильичем Приловским, у него отец воевал на фронтах Первой мировой войны и имел 4 георгиевских креста, которые хранятся в семье. Очень интересно.
Они в музее не собираются передавать семье,
нет,
да?
Нет, я...
Это реликвия
семейная. Это
реликвия
семейная.
Угу. Ну что ж, хорошо. О нем была тоже, мы в прошлый раз, по-моему,
да,
упоминали,
тоже
была статья, мы упоминали о ней. То есть, несмотря на то, что наш город находился далеко от театра основного военных действий, тем не менее, наши иркутяне участвовали в сражениях, ну, уже не говоря о том, что трудились...
С честью и достоинством.
Да, с честью и достоинством в этой войне, которая была ранее забыта, а сейчас с каждым днем открывает нам свои страницы. У нас в студии гость Александр Горский, иркутянин, который, оказывается, слушает нашу с вами программу «Память жива». И вот он решил к нам обратиться с одним интересным вопросом. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые иркутяне. Вопрос мой очень простой. Как вы все помните, в этом году исполнилось 100 лет с начала Великой войны, или, как ее называли в советской историографии, империалистической или Первой мировой.
Да.
И в моем семейном архиве была обнаружена фотография. Старинный снимок, датированный 15 марта 1917 года. На снимке представлены депутаты полка, солдаты и офицеры. Снимок был сделан в Белоруссии, в имении Пузиневичи, как указано на карточке, в 3 верстах от окопов. Но за годы истории часть карточки оказалась оборванной, и кто отправил этот снимок, мне неизвестно. Он достался мне от моей дальней родственницы, Анпаловой Ольги Васильевны. У этой женщины была племянница Зоя Волкова. На снимке, отправленном с фронта Первой мировой войны, читается подпись солдата «Волк». И когда я сравнил подпись на карточке Зои Волковой, то есть сходство. Вопрос. Дорогие друзья, у Зои Волковой, как известно от моих родственников, остались потомки – в городе Иркутске. Сама она 1914 года рождения. Доподлинно известно, что у ней был муж Сергей, и проживали они по улице Депутатской, между 5 и 6 советскими. У Зои Волковой была дочь, Валентина. У Валентины родилась дочь, которая является внучкой Зои Волковой, Ольга. Родилась она 15 февраля 1974 года. Увы, за... В столь длительный период я не знаю ни фамилии Зои Волковой в замужестве, ни фамилии ее потомков. Дорогие друзья, быть может, сама Ольга слушает сейчас эту передачу, или кто-то, кто знает этих людей, не могли бы вы обратиться в редакцию Иркутского городского радиоканала, и тогда я был бы рад с вами встретиться, показать эти уникальные снимки и поговорить на тему истории, ибо память жива.
Память жива, действительно. Ну что ж, мы сами ничего сделать не можем, тем более, что вам отказали и в архиве в каких-то не нашлись записи.
Не то, что отказали, сказали, что так как нет фамилии,
да.
Именно трудно. Фамилии в замужестве, то трудно найти человека.
Да. Ну, будем надеяться на отзывчивость иркутян.
Да.
Неравнодушных к истории своей семьи и, я полагаю, что к истории и других семей.
Ладно, истории города и страны.
И страны тоже, да. Ну что, спасибо большое. Будем ждать откликов.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго, уважаемые родители.
До свидания. До свидания. Ждем вас опять-таки на Чайковского 5, музей истории города Иркутска, солдаты Отечества. С удовольствием вам расскажем. Специалисты у нас, я вам уже говорил, специалисты у нас есть по Первой мировой войне. Очень много интересного материала. Приходите к нам. Ждем вас. До свидания.
Память жива.